Свобода в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. К 70-летию начала Великой Отечественной войны.
На позиции девушка провожала бойца. Темной ночью простилась на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на кошке, на девичьем все горел огонек.
По архивным записям «Радио Свобода».
Начнем же мы нашу программу выступлением ветерана Великой Отечественной войны, сотрудника радиостанции «Свобода» Михаила Корякова. Как только началась война, он был направлен в Московское военно-инженерное училище, а затем в октябре 1941 года в составе курсантской роты был на фронте на Волоколамском направлении в 16-й армии Рокоссовского. Послушайте его выступление на тему «Чему научила меня война?» У микрофона капитан Михаил Коряков.
Чему меня научила война? Вопрос большой. Не так-то легко на него ответить. Но как бы ни был труден этот вопрос, надо искать на него ответа. Потому что для нас, людей моего поколения, день 22 июня 1941 года был переломным днем нашей жизни. В тот день мы вступили на новую дорогу, идя по которой увидели много нового, испытали много горя и много счастья тоже, и, разумеется, многому научились. Дорогой войны я, сибирский парень, прошел от стен Москвы до развалин Дрездена. И я уверен, что многие из нас, прошедших такую дорогу, теперь задумываются над вопросом, чему же меня научила война. Ответ на этот вопрос искать необходимо, потому что, по-моему, только на основе того духовного опыта, который дала нам война, может быть создана лучшая жизнь у нас на родине. Помню, как 5 октября 1941 года нас, курсантов Московского военно-инженерного училища, подняли по боевой тревоге и перебросили в Волоколамск на подкрепление 16-й армии Рокоссовского. На реке Ламе, у села Иропольца, помню, я стоял часовым у заминированного моста и смотрел, как отступали наши войска. На протяжении многих лет до того нам внушали веру, слепую веру, в гений будто бы мудрого и любимого Сталина. Говорили нам, что если будет война, то это будет война на чужой территории. Даже и тогда, когда уже началась война, мы в военном училище все еще пели песню «Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага». Как насмешка, горькая насмешка, звучала у меня в ушах эта песня в те дни, когда я стоял на посту у реки Ламы, пропуская отступавшие войска. В те именно дни, там, на берегу русской реки, упоминающейся в древнейших летописях, ко мне, как думаю, и ко многим другим, пришло понимание, что никаким Сталиным, никаким так называемым руководителем партии и правительства не спасти России, нашей Родины, нашей милой отчизны. Теперь эти руководители партии и правительства, тот же Хрущев, к примеру, хотели бы уверить нас, что они вели военную игру, как какой-нибудь гроссмейстер ведет шахматную, в соответствии с задуманным планом, хитроумными ходами и маневрами, но кто им теперь поверит? Тогда, летом и осенью 41-го года, мы, миллионы пешек солдат, увидели, что Сталин, сам Сталин был пешкой, не больше, чем статистом в той драме, которая разыгралась на полях России. Драма эта не имела героя, или, вернее сказать, ее героем был весь народ. Но что такое народ в понимании Сталина, или, скажем, того же Хрущева? Ведь Хрущев тоже видит в народе только рабочую силу, только контингент людей, принадлежащих к определенным классифицированным и тарифицированным профессиям. Но в том-то и состоит, по-моему, главный урок войны, что народ в ней проявил себя не только как резервуар рабочей или солдатской силы, но и как нечто высшее, обладающее не простым, не механическим, а органическим единством. В дни лета и осени 41-го года всем стало ясно, что спасение нашей Родины придет не от Сталина, не от большевизма, а от народа. Все зависело от одного – насколько глубоко вошли в толщу народа яды материализма, марксизма, большевизма. Насколько исказилась под влиянием этой отравы национальная сущность народа. Насколько ослабли в народе те психологические рефлексы, которые выработались в нем за тысячелетнюю его историю. Война показала, что нет, не ослабли. Пониманию народа как чего-то высшего, чем просто сумма 200 миллионов людей. Пониманию народа как целостного организма. Вот чему научила меня война. Недаром мы говорим, что это была Великая Отечественная война. Не партийная, не большевистская, не коммунистическая. Нет, Отечественная война. Не значит ли это, что Отечество для нас выше всякой партии? В конце концов, партия, по самому смыслу этого слова, есть только часть. И нормально ли положение, когда часть господствует над целым?
Спасибо, Михаил Михайлович. Вы слушали выступление ветерана Великой Отечественной войны, капитана Михаила Корякова.
Архивная запись 30 июня 1961 года. На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» к 70-летию начала Великой Отечественной войны. Продолжаем.
Две главы в книге Александра Некрича 1941-22 июня производят особенно сильное впечатление. Глава о том, как Сталин отмахивался от всех и всяких предупреждений, и глава, в которой повествуется о том, как из-за директив того же Сталина Красная Армия в первые часы и даже дни войны была парализована. Вот выдержки из главы «Предупреждения, которыми пренебрегли».
Советский военный атташе во Франции генерал-майор Суслопаров рассказал автору, что в июле 40-го года он доложил о дислокации немецких войск как на советско-германской границе, так и в других странах Европы. Информация о подготовке Германии нападения на СССР была получена из другого конца земли, из Токио. Здесь действовал советский разведчик Рихард Зорге. В конце 1935 года Зорге создал разведывательную организацию, в которую входили также немец Макс Клаузен, серб Бранко Вукелич и Адзаки Хацуми, журналист и доверенное лицо премьер-министра принца Каноэ. 1 мая 1941 года Гитлер в беседе с японским послом в Берлине Осима сообщил ему о своем намерении 22 июня напасть на Советский Союз. Адзаки немедленно стало известно об этом. Информация была препровождена Зорге. 12 мая Зорге и Клаузен передали в Москву сообщение, что 150 немецких дивизий сосредоточились на советской границе для атаки по всему фронту 20 июня. 15 мая Зорге уточняет дату нападения – 22 июня. С 1934 года в посольстве Соединенных Штатов Америки в Берлине служил в качестве торгового атташе Сэм Эдисон Вудс. У Вудса был друг, немец, принадлежавший к антигитлеровской оппозиции. В августе 1940 года друг Вудса прислал ему билет в театр. Когда в зале погас свет, он опустил в карман пиджака атташе свернутый листок бумаги. В главной квартире Гитлера происходили совещания относительно приготовления для войны против России. Вудс припроводил информацию в Госдепартамент. 31 марта из Белграда в Лондон поступила информация, будто бы Гитлер в беседе с югославским принцем-регентом Павлом сообщил ему, что нападение на Советский Союз намечено на 30 июня. 3 апреля Черчилль принял решение. Стефарду Крипсу было отправлено послание премьера для личной передачи Сталину. 5 апреля Крипс сообщил в Лондон, что нет никакой возможности вручить послание Сталину лично. 19 апреля послание Черчилля наконец вручается, но ни Сталину и ни Молотову, ибо они всячески уклоняются от встречи с английским послом, а Народному комиссариату иностранных дел. Потеряны две бесценные недели. 11 июня Сталин поставлен в известность, что по указанию из Берлина немецкое посольство должно подготовиться к эвакуации в течение 7 дней и что 9 июня там начали сжигать документы.
Таковы сжатые выдержки из главы «Предупреждения, которыми пренебрегли» книги Александра Некрича 1941-22 июня.
Звучит отрывок из радиопрограммы 81 года. Ведущий Глеб Рар.
А теперь в самом сжатом изложении выдержки из главы «День, когда началась война».
В 00 часов 30 минут в ночь на 22 июня Наркомом обороны наконец-то издана директива о приведении вооруженных сил в боевую готовность. Маршал Малиновский вспоминает. На уточняющий вопрос, можно ли открывать огонь, если противник вторгнется на нашу территорию, следовал ответ «На провокацию не поддаваться и огня не открывать». 3 часа 15 минут. С немецкой стороны начинается артиллерийский огонь. В воздухе немецкие бомбардировщики. По всей советской границе агрессор ведет наступление. Москва. Нарком обороны начинает звонить по округам, выяснять обстановку. За короткое время Тимошенко четвертый раз звонит в штаб Западного военного округа. «Товарищ Болдин, учтите, никаких действий против немцев без нашего ведома не предпринимать. Ставлю в известность и прошу передать Павлову, что товарищ Сталин не разрешает открывать артиллерийский огонь по немцам». Болдин кричит в трубку. «Как же так? Войска вынуждены отступать. Горят города, гибнут люди». В 7 часов 15 минут Нарком обороны издает директиву. Открыть активные наступательные действия против врага. Приказывается всеми силами обрушиться на врага и уничтожить его там, где он перешел советскую границу. Но эта же директива не разрешает до особого распоряжения переходить границу. Только вечером 22 июня, пишет маршал Советского Союза Захаров, когда на флангах Западного фронта из-за глубоких вклинений вражеских танковых групп создалось угрожающее положение, командующие фронтами получили приказ о нанесении глубоких контрударов с целью разгрома основных сил противника и перенесения действий на его территорию. Директива приказывала лишь нанести авиации удары на глубину 100-150 километров, разбомбить Кёнигсберг и Мемель. Но эта директива была издана слишком поздно. Инициатива была захвачена гитлеровцами. Немецкая авиация еще на рассвете начала бомбить советские аэродромы. К полудню советская авиация потеряла 1200 самолетов, из них было уничтожено на земле 800. Положение, сложившееся к исходу первого дня войны, исключало возможность вести наступательные действия. Необходимо было немедленно организовать оборону. Однако в 21 час 15 минут Нарком обороны отдал военным советам Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов директиву на наступление. Этот приказ был абсолютно нереален и невыполним.
Таковы факты, как их изложил в своей книге 1941-22 июня историк Александр Некрич.
За него справедливое слово, за великую правду его.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. 70 лет с начала Великой Отечественной войны. По нашим радиоархивам. Продолжает тему писатель Григорий Свирский. Беседу с ним в Нью-Йоркской студии ведет Владимир Юрасов.
А затем началась война. Попал я в школу авиационных специалистов.
ШМАС.
ШМАС, да. Был я сперва обучен на моториста, а потом в полку получил специально стрелка-моториста. Потому что стрелков убивали очень часто. Пришлось воевать в Белоруссии, где отступал я от Мозыря до Орла со 125-м полком, о котором вспоминаю с добрым чувством. Там было много хороших людей. А затем я попал на фронт под Волоколамск во время первого зимнего наступления. Я увидел, как из-за одного населенного пункта, это даже не деревня, а 5 обгорелых печей, положили 2 сибирские дивизии, 30 тысяч солдат. Потому что командующий доложил Сталину утром, что деревня взята. Она не была взята. Вот. Затем, после новой перекомплектовки, я был направлен на Волховский фронт, где мне пришлось встретиться с армией генерала Власова, вырвавшейся из окружения. И зрелище этих солдат, брошенных на произвол судьбы, тоже оставило зарубку на сердце на всю жизнь. А потом нас подняли по тревоге и повезли неизвестно куда. Нас привезли на аэродром под Мурманск. Бог весть куда. На аэродром Ваенга, севернее Мурманска. Это было столпотворение. Я никогда не видел столько самолетов на крошечном площадке, потому что аэродром этот был срезанный заключенными сопка. Садились и поперек, и вдоль, потому что аэродром непрерывно бомбили. Да. Сколько там побилось при посадке, и это ни в сказке сказать, ни пером описать. И мы стали североморцами. Хотя воевали на колесных самолетах,
над
морем, и причем над Баренцевым морем, упасть в которое никому не рекомендовалось, потому что вода зимой плюс 4 градуса, да. По точным подсчетам наших медиков, 6 минут и паралич сердца. Это, конечно, подкосило наш полк довольно быстро, потому что аэродром Ваенга защищал Мурманск, где разгружались караваны. Угу. До конца войны я был на Северном флоте, но в 1944 году судьба моя изменилась, потому что начала выходить газета «Североморский летчик». Меня приказом командующего флотом перевели в эту газету.
Рассказывал писатель Григорий Свирский, запись 1975 года. В том же 1975-м парижский журнал «Континент» опубликовал статью Абдурахмана Автарханова «Закулисная история пакта Молотов-Риббентроп». Отрывки из нее читает диктор «Свободы».
На рассвете 22 июня 1941 года германские самолеты, заправленные советским бензином, начали на широком фронте бомбить советские города. За ними двинулись германские танки, заправленные тем же советским бензином. Под прикрытием этих танков двинулась и германская пехота, которая ела советский хлеб. В торговле с немцами Молотов и Микоян показали себя круглыми банкротами. Конечно, это было банкротство политики самого Сталина. Давно прошли времена, когда со Сталиным можно было дискутировать. Его надо было только слушаться. Так и поступили Молотов и Микоян, подписывая договоры с Берлином. Но Сталин за банкротство собственной политики обычно наказывал ее наиболее добросовестных исполнителей. И если после объявления войны головы у Молотова и Микояна уцелели, то только потому, что Сталин потерял собственную в великой панике от первых военных катастроф. Он вернулся к активному руководству только после того, как несколько членов Политбюро посетили его и сказали, что необходимо немедленно предпринять определенные шаги, чтобы улучшить положение. Хрущев. Речь на закрытом заседании 20-го съезда КПСС, страница 32. Ведь этим дезертирством Сталина объясняется тот факт, что первым председателем Ставки Главного командования Вооруженных сил СССР, переименованного потом в Верховное Главнокомандование, был не председатель правительства Сталин, а нарком обороны маршал Тимошенко. История Великой Отечественной войны, том 2, страница 21. В своих мемуарах, опубликованных сразу после свержения Хрущева, бывший советский посол в Лондоне Майский писал: «Наступил второй день войны. Из Москвы не было ни звука. Наступил третий, четвертый день войны. Москва продолжала молчать. Я с нетерпением ожидал каких-либо указаний от советского правительства и прежде всего о том, готовить ли мне в Лондоне почву для заключения формального англо-советского военного союза. Но ни Молотов, ни Сталин не подавали никаких признаков жизни. Тогда я не знал, что с момента нападения Германии Сталин заперся, никого не видел и не принимал никакого участия в решении государственных дел». Именно в силу этого 22 июня по радио выступил Молотов, а не Сталин. И советские посты за границей в столь критический момент не получали никаких директив из центра. Журнал «Новый мир», номер 2, 1965 год. По существу, это дезертирство Сталина подтвердил и такой его великий энтузиаст, как Чаковский в «Блокаде», 1971 год. Вот этого бога-дезертира его соратники на силу притащили к микрофону только через две недели, 3 июля 1941 года. Тогда все заметили, что Сталин не только назвал советских граждан впервые в своей жизни словами «сестры» и «братья», но и голос у него дрожал, обрывался. Люди думали, что он дрожит за родину, но выяснилось, что он дрожал за себя. Однако на протяжении войны великолепно действует партийно-полицейская машина, созданная Сталиным. Эту партийно-полицейскую машину составляли по партийной линии аппарат ЦК во главе с Маленковым, его формально руководящие, фактически исполнительные органы Политбюро и Оргбюро, местные органы аппарата ЦК ВКПБ, райкомы, горкомы, обкомы, крайкомы и центральные комитеты союзных республик. По полицейской линии НКВД во главе с Берия и его местные органы, особые отделы армии, СМЕРШ и его сеть, заградительные отряды на фронтах, чекистские войска в тылу, военно-прокурорская и военно-судебная сеть в армии и в тылу, сеть концлагерей. Важно отметить, что в той же мере, в какой эта машина начала эффективно организовывать оборону страны, а армия оказывать упорное сопротивление немцам, к Сталину начало постепенно возвращаться мужество полководца. Накануне решающих наступлений немцев на Ленинград и Москву, он все еще спрашивал маршала Жукова, удержим ли мы Ленинград и Москву. Сам он собирался эвакуироваться в Куйбышев. Политбюро предложило Сталину 7 ноября 1941 года выступить с речью перед парадом Красной Армии в день 24-й годовщины Октябрьской революции. Что Сталин принял это предложение не без колебания, свидетельствуют воспоминания маршала Буденного об этом параде. Он рассказывает, что Сталин вызвал его и других лиц, ответственных за оборону Москвы, и допрашивал их, гарантируют ли они, что немецкие самолеты не будут допущены до Красной площади в день праздника. Получив заверение в этом, Сталин выступил. Это выступление имело выдающееся значение для морального подъема армии, партии и народа. Заодно Сталин реабилитировал это речью и себя. Вождь-дезертир вернулся в строй.
Отрывки из статьи Абдурахмана Автарханова в дикторском чтении. Запись 75-го года. Семьдесят лет с начала Великой Отечественной войны. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Бортовые самописцы самолета Ту-134, потерпевшего крушение в Карелии, доставлены в Москву. Работа по их расшифровке начнется в среду. В Кизлярском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 5 боевиков. Ранее сообщалось о гибели в перестрелке 2 сотрудников правоохранительных органов. Еще 5 получили ранения. Лефортовский суд Москвы продлил на 4 месяца арест полковнику Владимиру Квачкову, который обвиняется в попытке вооруженного мятежа и содействии терроризму. Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний официально подтвердило, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский находится в колонии номер 7 города Сегежа в Карелии. Российская и белорусская энергетические компании договорились об отсрочке до понедельника платежа по задолженности за энергопоставки. Первый транш кредита антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества в размере 800 миллионов долларов во вторник поступил на счет Министерства финансов в Национальном банке Белоруссии. В Сирии не менее 7 человек погибли сегодня в результате беспорядков, вспыхнувших в ходе организованных в нескольких городах акций в поддержку президента Башара Асада. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что выступает против международного военного вмешательства в конфликт в Сирии. Израильское военное руководство разрешило строительство 1200 новых домов для палестинцев в секторе Газа. Это один из крупнейших проектов жилищного строительства на этой территории за последние годы. Тысячи человек со всей Европы собрались во вторник в Люксембурге на акцию протеста против жестких антикризисных мер, принимаемых правительствами для борьбы с бюджетным дефицитом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала кампанию саудовских активисток против действующего в стране запрета на вождение автомобиля для женщин.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.
К 70-летию начала Великой Отечественной войны. По архивным записям «Радио «Свобода».
Ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Письмо генерала Петра Григоренко 67-го года в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС», которое не было напечатано и появилось впоследствии на Западе, читает диктор Юлиан Панич.
Но вернемся к генералу Григоренко. Дадим еще несколько кратких, сжатых выдержек из его письма в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС», которое журнал не напечатал, но которое было опубликовано впоследствии на Западе.
«Наш народ жестоко поплатился за то, что отдал на растерзание сталинско-бериевским заплечных дел мастерам свои ценнейшие кадры, своих лучших сынов. Колоссальные, ни с чем не сравнимые потери, затронувшие каждую семью, результат прежде всего той страшной чистки, которая была проведена среди руководящих кадров во всех областях нашей государственной и общественной жизни. Кто чуть-чуть представляет себе войну, должен понять, какой действительно героизм нужен был, чтобы быстро опомниться от потрясающей внезапности и разрушительности вражеского удара и не разбежаться в панике, не поднять руки, а вступить в бой с танками, имея в руках трехлинейную винтовку и ручные противотанковые гранаты. Москва только через 6 часов после начала агрессии дала, наконец, разрешение на открытие огня, а войска, какая недисциплинированность, открыли его сразу, как только увидели врага. Солдат открывал огонь по танкам из винтовки бронебойной пулей. Если не было бронебойной, использовал обычную, ведя огонь по смотровым щелям. Он подрывал танк связкой ручных гранат или поджигал его, и чаще всего платил за это жизнью. Из этой солдатской инициативы родилась идея ручной противотанковой гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Не мог смириться солдат с безнаказанностью вражеской авиации. Он снимает колесо с повозки и пристраивает на него станковый пулемет, создавая таким образом зенитное сооружение с круговым обстрелом. Артиллеристы, потеряв тяговую силу, тащили уцелевшую материальную часть на себе, отбивали тягачами орудия и минометы у врага и дрались до последнего патрона, до последней гранаты. Но их поставили в условия, исключавшие возможность эффективного сопротивления. А танкисты добровольно на костер шли во имя Родины. Наши танки старых конструкций очень легко загорались. Следовало в темное время суток занимать выгодные рубежи и, окопав свои машины, встречать открыто движущиеся танки и пехоту противника огнем танков с места, из укрытия. Иностранные исследователи опыта войны приходят к выводу, что при потерях, близких к 25%, танковая атака захлебывается и уцелевшие танки отходят. Советские же танкисты продолжали атаковать, пока оставалась хоть одна машина. Вот какие люди встретили внезапный удар врага. Этим бы людям да хоть немного разумного руководства. Ничего этого, к сожалению, не было. Москва, очнувшись от первого психического потрясения, продолжала свирепствовать. Войска, выдвигаемые из тыла на закрытие брешей, получали распоряжение расстреливать предателей, открывших фронт врагу. И вот героев, беззаветно сопротивлявшихся врагу и с трудом прорвавшихся к своим, встречали расстрелами. А на следующий день те, кто расстреливал, сами попадали в окружение, и в дальнейшем их могла ждать судьба расстрелянных ими вчера. тех, кто уцелел, в покое не оставили. Основная их масса прошла через лагеря и штрафные части. Даже возглавлявший оборону Брестской крепости майор Гаврилов был освобожден из лагеря только после 20-го съезда партии. Сталин и его окружение с первых дней войны и до ее последних часов были озабочены больше всего отысканием козлов отпущения и уничтожением или приведением к молчанию живых свидетелей трагических событий начала войны.
Письмо генерала Григоренко в чтении Юлиана Панича. А теперь отрывок из книги Михаила Геллера и Александра Некрича «Утопия у власти». Отрывки из главы «Война 41-45 годов».
В итоге трехнедельных боев гитлеровские войска продвинулись на 300-600 километров в глубину советской территории. Они заняли Латвию, Литву, Белоруссию, правобережную Украину и почти всю Молдавию. Такого ужасного состояния Россия не переживала со времени вторжения Наполеона. Царские генералы времен Первой мировой войны, которых советская историография упрекает в бездарности, никогда не несли столь сокрушительных поражений. 8 августа немцы форсировали Днепр между Киевом и Кременчугом. Упорные бои продолжались полтора месяца. Командующий юго-западным направлением Буденный запросил у Ставки разрешение оставить Киев и Киевский укрепленный район и отвести войска с Днепра на реку Псел. Ставка не согласилась. В результате четыре советских армии были окружены немцами, частью уничтожены и частью пленены. По одной из версий, командующий Юго-Западным фронтом генерал Кирпонос покончил самоубийством. Не полагается, чтобы командующий в советской армии сам ушел из жизни. Поэтому в сентябрьском номере за 64 год военно-исторического журнала была опубликована статья без подписи «Правда о гибели генерала Кирпоноса», в которой утверждается, что Кирпонос умер от ран, оказавшихся смертельными.
В правильности версии самоубийства генерала Кирпоноса убежден, кстати, и Петр Григоренко. Приведем отрывок из нашей с ним беседы.
По моим данным, покончил. И мне лично об этом говорил человек, который лучше других должен был знать. Это Иван Христофорович Баграмян, который там в Киевском военном округе был начальником оперативного управления.
Маршал Советского Союза, маршал, который скончался в 82-м году.
Да, вот он был в этом Киевском особом военном округе начальником оперативного управления. В то время, когда танки немецкие вышли на штаб фронта, Баграмян находился в войсках. Его командировали в связи с крушением на фронте. Многие штабы разосланы были, и в том числе Баграмян в один из корпусов был послан. Поэтому он с войсками оказался и с войсками выходил из этого окружения. А Кирпонос был в штабе фронта, когда пришли немецкие танки на штаб фронта, наскочили. Он был тяжело ранен уже до этого, и он застрелился. Сам не видел Баграмян, конечно, но ему рассказывали люди, с которыми он вместе служил. Он покончил самоубийством, начальник штаба Тупиков, начальник разведки Бондарев. Бондарев, там много людей покончили с собой, потому что выхода никакого не было, либо в плен, либо кончать с собой.
Так говорил Петр Григорьевич Григоренко, бывший советский генерал и военный ученый, в беседе, которую мы вели с ним в Нью-Йорке в начале 83-го года.
Беседу с генералом Григоренко вел Юрий Шлиппе, Мельников. На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» к 70-летию начала Великой Отечественной войны по архивным записям Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. А как воевал писатель Виктор Некрасов?
Первую зиму я провел командиром взвода запасного саперного батальона в крохотной деревушке Пичуга на берегу Волги, севернее Сталинграда. Туда мы пришли пешком из-под Ростова и остались на всю зиму. Учили солдат тому, чего и сами не знали. Настоящий тол и взрыватель я впервые увидел уже в Сталинграде через год. На весь батальон, а в нем было около 1000 человек, была одна боевая винтовка. На стрельбах за всю зиму каждому бойцу полагалось по одному патрону. Окопы, предмет этот у нас назывался укрепление и фортификации, в насквозь промерзшем грунте копали деревенскими лопатами. Из 8 учебных часов 4, а то и 6 полагалось проводить на воздухе. Взвод наступления, в разведке, в охранении, эти самые фортификации. Морозы были 40-градусные, а так белья у солдат не было. Я забирал у хозяйки, она была почтальоном, все газеты, и бойцы заворачивали в них свои чресла. К весне весь рядовой состав был отправлен на Крымский полуостров, и там полег костьми. Мы же, офицеры, отправлены в боевые части полковыми инженерами. Все виды мин и других заграждений я видел только на картинках. В апреле 42-го года наш полк выступил из станицы Серафимович, где формировался на фронт. Мы продефилировали по главной улице с развернутым знаменем. Направо и налево от знаменосца шагали два так называемых ассистента с учебными дырки в стволах, винтовками на плечах. Дальше с места песню строевым весь полк, хотите верьте, хотите нет, с палками вместо винтовок. Вот так, с палками на плечах. Станичные бабы ревели. И вот так вот вы на немцев с палками. А полковая артиллерия была бревна на колесах от подвод, которые тащили 4 полковые клячи. Кто мог это придумать? Один Аллах ведает. Оружие, настоящее оружие, офицеры пистолеты ТТ, тоже первый раз в жизни, бойцы винтовки образца 91-го года, получили за неделю до начала боевых действий под Терновой возле Харькова. Учебных стрельб, само собой, не было. Собрать, разобрать винтовку умели только командиры роты из кадровиков, попавших к нам из госпиталей. Так началось знаменитое тимошенковское наступление на Харьков в мае 1942 года. Чем кончился Сталинград, тоже известно. И вот этот, от палок до 330 тысяч пленных паулюсовской армии, очень на всех нас подействовало. И внушила веру ту самую, о которой я уже писал.
Виктор Некрасов. Запись 6 апреля 1977 года. В нашей лондонской студии историк Федор Вишняков, настоящее имя и фамилия Тибор Самуэле, на протяжении многих месяцев рассказывал об истории органов государственной безопасности, НКВД и война.
С начала советско-германской войны перед органами госбезопасности стало множество новых, чрезвычайно ответственных задач. В первую очередь, массовые аресты подозрительных советских граждан, а также физическое истребление заключенных в тюрьмах и лагерях на оккупированной территории, которых не удалось вовремя эвакуировать. Для этого были созданы различные истребительные батальоны и заградительные отряды. Вначале эти части использовались главным образом для поимки, а часто и для расстрела на месте советских воинов, вырвавшихся из германского окружения. Виновником этих окружений, этих котлов, в которые попадали неподготовленные советские части, было, конечно, советское правительство и большевистская партия. Но партия приняла на вооружение бесчеловечный принцип. Любой, попавший в плен или даже в окружение, является изменником Родины. Ну, а раз изменник, то должен понести заслуженное наказание. НКВД сыграла решающую роль и в организации партизанского движения в тылу немцев на оккупированной территории. Создание партизанского движения происходило не совсем так, как это обычно изображается в книгах в Советском Союзе. Характерно, что в большинстве оккупированных территорий страны, организация партизанского движения была поручена непосредственно органам наркомвнутдела. В Белоруссии, например, руководителем партизанского движения официально был комиссар госбезопасности Цанава, народный комиссар внутренних дел республики. Главным затруднением в развертывании массового партизанского движения в тылу врага был восторженный прием, оказанный населением германским войскам. Трагический, беспримерный в русской истории факт, что миллионы русских людей, миллионы граждан России с восторгом встречали иноземного врага в качестве своего освободителя. Причем не какого-нибудь врага, а германских фашистов, проповедовавших самую бесчеловеческую идеологию в мире. Но измученным советской властью людям казалось, что любая власть лучше своей. Постепенно, конечно, наступало протрезвление, в первую очередь при виде германских зверств, когда население начало убеждаться, что немцы относились к ним как к низшей расе, как к унтерменшам. Но процесс этот, конечно, нужно было ускорить, и для этого необходимы были органы НКВД. Сознательной, планомерной политикой НКВД была организация террористических взрывов на оккупированной территории, нападений на германских солдат в городах или близ поселений с целью вызвать массовые репрессии со стороны немцев, которые, в свою очередь, озлобили бы население, заставили бы его уйти в лес и даже влиться в партизанское движение. Писатель Анатолий Кузнецов в своем романе «Бабий Яр» ярко описал на основании документов, как НКВД перед эвакуацией Киева заминировал Крещатик, который взорвали через несколько дней после вступления германских войск с многочисленными немецкими жертвами. Это было сигналом к началу систематического террора в Киеве, в первую очередь к уничтожению евреев в Бабьем Яру, а затем и к репрессиям против украинского населения. Следует отметить, что Бабий Яр был уникальным по своей форме злодеянием для немцев. Обычно остальных евреев они уничтожали не путем расстрела, а в лагерях смерти, газовых камерах. Здесь же их расстреляли. Это было репрессией за взрыв Крещатика. И много подобных случаев было в других частях оккупированных территорий. Совершенно ясно, что в результате жестоких немецких репрессий теплые чувства населения к так называемым освободителям не могли долго продолжаться. Организация партизанского движения является, пожалуй, единственным случаем в истории органов советской госбезопасности, когда эти органы боролись против врагов страны, против врагов населения. Но основная роль НКВД в годы войны по-прежнему была борьба против своего народа. Для этого, для новых задач, для новых форм борьбы необходимы были и новые органы. В конце 1941 года так называемые особые отделы, существовавшие со времени гражданской войны в каждой воинской части, были преобразованы в отделение управления контрразведки СМЕРШ. Это забавное, но зловещее название СМЕРШ было изобретено самим Сталином, обладавшим в некоторых отношениях довольно примитивной, почти детской психологией с целью запугивания врагов. Слово было произведено от сокращения слов «смерть шпионам». Но главной целью СМЕРШа, конечно, была не ловля шпионов. Ловля германских шпионов была трудной задачей. И в этой области очень редко органы одерживали успех. Главной целью была организация слежки за политической благонадежностью военнослужащих. Видно, действительную воинскую службу было мобилизовано до 15 миллионов человек. Причем все они были вооружены. Далее имелись многочисленные случаи добровольной сдачи солдат в плен, а затем подчас и службы их в германской армии. А в армии, в Красной армии, никому не доверяли, ни маршалу, ни солдату. И приходилось поэтому тщательно следить за мыслями, за высказываниями, за поведением каждого военнослужащего. Это и было основной задачей управления контрразведки СМЕРШ. И надо сказать, что у нового органа, у СМЕРШа, было очень много работы. Но СМЕРШ был не единственной новой организацией, созданной органами госбезопасности для выполнения новых ответственных задач в годы Отечественной войны.
Федор Вишняков. Выступление 8 февраля 1971 года. На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» к 70-летию начала Великой Отечественной войны по архивным записям Радио Свобода. В 2004 году мы записали беседу с профессором Олегом Будницким. Как с вашей точки зрения, можно ли было бы победить без стольких жертв?
Но без стольких жертв победить, вероятно, было можно, хотя история сослагательного наклонения не знает. Трудно представить себе, что жертв было бы мало, к сожалению. И вот почему. Увы, для этого были некоторые объективные причины и обстоятельства. Существует вот один из самых таких больших мифов, это миф о мощи Красной Армии. Большая армия не обязательно мощная и умелая армия, к сожалению. Ведь эта огромная армия была создана очень быстро. Она выросла в разы за очень короткий период времени, с 1939 по 1941 год. И рост армии численный, он не успевал за ее обучением, за ее подготовкой и за ее вооружением. Только в первой половине 1941 года численность армии выросла более чем на 1 000 000 человек, на 1 150 000 человек. И составила армия накануне войны 5 373 000 человек, не считая тех, кто был уже призван, но еще не дошел до своих частей. А теперь у меня возникает естественный вопрос. Каково было качество руководства этими людьми? Ведь такое стремительное увеличение армии требует огромного количества квалифицированных военачальников всех звеньев, от младших до высших. Подготовить их не так просто, это не делается мгновенно. Для этого требуются годы, для этого требуются преподаватели, для этого требуется, наконец, какой-то опыт, чтобы было у этих преподавателей и у тех людей, которые командуют людьми. Всем нам известно о репрессиях, да, которые унесли достаточно большое количество жизней квалифицированных военачальников, но даже если допустить, что этих репрессий не было бы, все равно дефицит командных кадров был просто чудовищным. Например, на 1 июня 1940 года в стране действовало 19 военных академий, 10 военных факультетов при гражданских вузах, 7 высших военно-морских училищ, более 200 военных училищ, включая морские авиационные и так далее и тому подобное. Однако же, на 1 января 1941 года высшее образование имели военное 7% командиров всех, да, а среднее 56%. То есть половина командиров не имела специального военного образования вообще. И потери последующие среди командиров были просто чудовищные. Просто чудовищные. Офицеров погибло более 1 000 000 человек за годы войны. Другая сторона. Мы плохо себе представляем, что война СССР и Германии была войной все-таки крестьянской страны против страны урбанизированной и индустриальной. По переписи 1939 года у нас было 67% сельского населения. Ничего не хочу сказать плохого о сельских жителях. Они вынесли на себе всю тяжесть войны, но это немножко другая цивилизация, понимаете? Это другое отношение к технике, это другие умения и навыки, скажем так. Хотя вот мы говорим, что у нас была культурная революция, что была всеобщая грамотность и так далее, но на самом деле уровень-то грамотности был, уровень образования, скажем так, был не очень высок. Это тоже один из мифов советской пропаганды. Соответственно, если уровень грамотности и подготовки населения в целом такой, такой же он, соответственно, и в армии, и это сказывается понимание каких-то тактических вещей, и обращение с техникой, и многое другое. Помните, вот в мемуарах Жукова знаменитая сцена, когда он сказал, как это оставить столицу Советской Украины, Киев, да? В результате колоссальный котел и более 600 000 потерянных солдат и офицеров, убитых и захваченных в плен, да? И вообще трудно себе представить в нормальной свободной стране, чтобы после этого вождь остался у руля, остался бы, так сказать, в кресле, но у нас была немножко другая система.
Олег Будницкий. Беседа 2004 года. Мне хочется закончить эту программу стихотворением ленинградского журналиста Юрия Голубенского. Эти стихи звучали в передаче 2008 года. «Мне снился бой, тяжелый долгий бой, гремели танки, били минометы. Мне снилось, что склонился надо мной не строевик из похоронной роты. Дивизия ушла вперед уже, над арьергардом тают клубы пыли, остался только я на рубеже, в чужой земле меня навек забыли. Мне снился город, где в гранитный берег колотится ломающийся лед. Мне снилась мать, она еще не верит, и девушка, она уже не ждет.
Мне снилось, что проходят эшелоны вдоль перелесков, пашен и лугов, и что поют слепые по вагонам про чью-то легендарную любовь. Мне снилось, что распутицу клиня мои друзья домой в Россию едут. Мне снился дом, в который без меня они войдут отпраздновать победу. Они войдут в него, смеясь гурьбой, забыв о том, что с ними нет кого-то. Мне снился бой, тяжелый долгий бой. Гремели танки, били минометы.
Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная сеть пролегла между нами.
На этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров», посвященную сегодня 70-летию начала Великой Отечественной войны. Звучали архивные записи «Радио Свобода». Режиссер Наталья Аркадьева, составитель Ольга Поленова, вел программу Иван Толстой.
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Бурзанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, и я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».